Зайдите, приказ для всех муравьев. И если кто-нибудь из них задает вопрос «Зачем?», то ему отвечают, чтобы он не растоптал вас, ведь он может не заметить. Почему она сказала «не заметить»? Могла бы сказать «не увидит». Потому что она разумная, прекрасно понимает, что муравей – это не бегемот и не слон, на которого сразу все обратят внимание. Это маленькое насекомое, на которое никто внимания не обратит. Даже люди так красноречиво не умеют говорить. Писал Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, в одной из своих книг. Однажды один человек сидел под деревом и увидел мертвую саранчу. Подошел муравей к этой саранче и старался потащить ее, но не смог. Он отправился за другими муравьями, чтобы те помогли ему. И прежде чем продолжить эту историю, давай обратим внимание на то, что взаимопомощь настолько развита у муравьев, что человеку далеко до них. Муравей примерно живет 2 года. Почему он сам не оттащил эту саранчу, наслаждался бы один. А человек, допустим, кто-нибудь из нас будет идти по дороге и найдет большой кусок золота. Что денег за это золото ему хватит до конца его жизни. Он никогда не позовет своих друзей разделить этот кусок золота. Такая вот жалкая эгоистичная натура человек, что даже до муравья ему очень далеко. Продолжим историю. Человек поднял саранчу, а муравей начал искать со своими друзьями эту саранчу. Как будто бы говоря, что она была здесь, на этом месте. Они искали и не нашли. Друзья этого муравья ушли. Человек положил саранчу на свое место. Тот нашел ее и опять побежал за своими друзьями. Те пришли искать, человек опять поднял саранчу. Те искали и не нашли. Затем ушли и так 3 раза подряд. На 3-й раз они окружили этого муравья и разорвали на кусочки. Ибн Аль-Кайм, рахималлах, рассказал об этом Ибн Таймии, рахималлах, который сказал, после того, как услышал эту историю, они понимают, что такое ложь, и наказание за вранье у них смерть, ведь муравей как будто бы обманул своих друзей. Давай теперь посмотрим на другое создание Всевышнего, птица Удод. Удивительное создание Аллаха. Однажды остановился Сулейман во время военного похода для того, чтобы проверить ряды своей армии. Рассказывает об этом Всевышний в Коране. Сказал Сулейман: «Мали я ля ароля гуд-гуда амкяна миналго ибин». Почему я не вижу Удода? Или он отсутствует? Удод – разумное создание Аллаха. И он знал, что Сулейман будет проверять ряды своей армии. И он обязательно должен быть в рядах. «Фамакаса гойру баидин факаль». Тот пробыл недолго и сказал: «Удод знает, что он не имел права отлучаться от армии и знал, что за это будет наказание. Однако он, разумное создание Аллаха, прекрасно понимает, что Сулейман – справедливый правитель и не накажет, пока не выслушает его». Сказал Удод: «Хатту бима лям тухид бихи альма». «Как хитрит Удод! Я узнал то, что ты не знаешь». Как хитрит Удод, стараясь избежать наказания. Сулейман – царь джиннов, людей, животных, птиц, ветров, который знает практически все, что творится на земле. И приходит к нему какой-то Удод и говорит, что он знает то, чего не знает Сулейман, этим самым стараясь отвлечь Сулеймана от наказания. «Я пришел к тебе от Сабы с известием». Удод сказал слово «бинаба», сказал слово «наба» – «известие». Он не сказал «хабар» – «новость». «Наба» в арабском языке говорят тогда, когда речь идет о чистой правде, то есть то, что ты видел своими глазами, а хабар, новость, может быть лживой. «Инни ваджатту мроатан тамликухум ва утият мин кулли шайин ва ляха аршун азим». «Я нашел женщину, которая ими правит, и даровано ей все, и у нее великий трон». Удод продолжает хитрить, стараясь заинтересовать Сулеймана, обладателя великой власти, что кто-то еще обладает властью. «Ваджаттуха ва каумаха язчудуна лишамси мин дуни ллахи ва зайяна лахум шайтану амалахум, фасоддахум анис сабили фахум ля яхтадун». «Я нашел, что она и ее народ поклоняются солнцу вместо Аллаха, и сатана разукрасил им их деяния и отвратил их с пути, и они не идут прямо». Он, зная о том, что Сулейман единобожник, пророк, летит к нему, чтобы сообщить о порицаемой вещи, которую должен исправить Сулейман. И к тому же Удод учит людей понимать, что шайтан разукрашивает дела людей, когда они в заблуждении, и тем самым еще дальше удаляет их с прямого пути. Какое удивительное создание эта птица! Кто же научил всему этому этих животных? Поистине это Аллах, субханаху ва тааля, создатель каждой вещи. Посмотрим на лису. Животное, которое известно своей хитростью. Однако она проделывает такие вещи, о которых мало кто знает. Когда у нее заводятся клопы, она вырывает кусок шерсти из своего тела и держит его в зубах. Находит неглубокое озерце и начинает постепенно заходить в воду. Клопы начинают убегать подальше от воды, лиса все глубже заходит в воду и до той степени, пока все клопы не соберутся у нее в голове. Затем клопы переходят в ту шерсть, которая у него во рту. Лиса затем выплевывает эту шерсть вместе с клопами. Кто научил лису этому?
Аллах, субхану ва тааля. Он тот, кто создал эту лису. Мышь, вполне смышленый грызун, знает вещи, которые человек изучает только в 5 классе. Мышь очень любит масло, подходит к посуде с маслом и пьет из нее. Когда уже не может достать, идет и приносит у себя во рту воду и выплевывает ее в посуду с маслом. И так до той степени, пока вода не опустится на дно, а масло не поднимется. Кто же научил эту мышь? Аллах, тот, который создал ее. Давай посмотрим на обезьян. Со школьных времен мы знаем, что действия обезьян схожи с действиями людей. Однако нам никогда не рассказывали в школе о том, что они, обезьяны, знают своего Господа и порицают прелюбодеяние, и даже наказывают за это. Приводится у Бухари. Хадис в его достоверном сборнике передается от Амру ибн аль-Маймун аль-Ауди. Он рассказывал, что однажды паскот увидел 2 обезьян, старого самца и молодую самку. Самец спал, положив голову на живот своей самки. Рядом проходил молодой самец и посмотрел на эту самку. Она посмотрела на него, понравились друг другу. Самка подняла голову старого самца и подложила под нее другой предмет и побежала к молодому самцу. Через некоторое время проснулся старый самец и, не найдя своей подруги, начал кричать. Собрались вокруг него другие обезьяны, все забеспокоились, начали бегать. Через некоторое время привели этого самца и эту самку, их схватили и закопали в землю по пояс, окружили и начали кидать в них камнями до той степени, пока их не убили. Это хадис у имама Бухари. Обезьяны наказывают того, кто перешел границы дозволенного. Так и хочется сказать, о Аллах, сделан из лучших обезьян. Посмотри, как Аллах создал человека в лучшем творении. Кто создал человеческий глаз, сила его зрения, с возможностью различать цвета, ведь ничего подобного никто еще не смог создать. И сделал ресницы и века, чтобы пыль не смогла попасть в глаза. И кто сделал слезы солеными, для того, чтобы эта соль убила те микробы, которые служат причиной воспаления глаз. Тоже создал ушную серу и перепонку для того, чтобы насекомые не смогли проникнуть нам в ухо, когда мы спим. Пусть каждый посмотрит на себя в зеркало и скажет, кто меня таким создал. Конечно, Аллах – создатель каждой вещи. Клянусь Аллахом, если бы мы слышали наши органы, если бы мы слышали те фрукты, которые мы едим, то мы бы услышали только одно – хвала Аллаху, который создал нас для человека. И можно привести 1000 примеров. Каждое создание Аллаха послужит примером и доказательством. И разве этот великий Господь не заслуживает поклонения? Клянусь Аллахом, все создания трясутся перед Ним, готовы разорваться, ищут, куда бы спрятаться от страха и робости перед Всевышним, который создал нас всех, а мы, цари природы, как мы любим себя называть, не хотим признавать Его единственность во всем. Этот великий Господь, разве Он не заслуживает поклонения? Разве Он не заслуживает того, чтобы мы сторонились Его запретов? Разве Он не заслуживает того, чтобы мы остановились у тех границ, которые Он установил для нас? Разве Он не заслуживает того, чтобы мы подчинялись Его приказам, чтобы мы подчинялись Его посланнику, которого Он послал к нам, Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям? Почему мы поклоняемся Аллаху? Потому что поклонение – это наша обязанность перед Ним, это Его право на нас. Зачем мы поклоняемся Аллаху? Потому что поклонение – пища для наших душ. Без поклонения мы умрем, как умерли те, которые убили свои души. Они умерли, а сами в то же время двигаются, живут среди людей. Известная вещь, что человек сосет из тела и души. Но некоторые считают, что человек может прожить эту жизнь счастливой без души. То есть кушай, женись, спи, работай, а духовного ничего не нужно. Если мы посмотрим на людей с таким убеждением, на людей, которые убили свои души, то мы увидим их несчастной жизни, а наоборот. То мы не увидим их счастливой жизни, а наоборот, у них тяжкая жизнь. Сами, не зная, чего хотят, удовлетворили свои животные страсти, а душа осталась голодна. А ведь душе также требуется пища. Ведь не тело дает жизнь душе, а душа дает жизнь телу. Спросили однажды имама Шафии, рахимахуллах, тело носит душу или душа носит тело? Он сказал, душа носит тело, потому что когда душа покидает тело, то тело больше не двигается, и тело становится всего лишь падалью. Мы поклоняемся Аллаху, чтобы дать пищу своим душам. Кто узнал Аллаха и полюбил Его, тот дал пищу своей душе. Аллах лучше нас знает, что такое душа. Аллах говорит в Коране: «Пояс алюна кани рухи кули руху мин амри робби, вама утейтум мин аль-альми илля калиля». Они спрашивают тебя о душе, скажи: «Душа от повеления Господа моего, и дано вам об этом мало знаний». То есть у нас нет знания об этом, и мы должны слушать того, кто лучше нас знает то, что заставляет двигаться наше тело. Лучше нас знает, что является пищей для наших душ, поклонение или следование своим страстям. И тот, кто следует своим страстям, тот в тяжкой жизни. Всегда чего-то боится, за что-то трясется, чувствует, как ему тяжело на душе, ищет выхода, сказал Всевышний Аллах. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَا. А тот, кто не будет помнить обо мне, поистине тому тяжкая жизнь. Поэтому пусть этот человек поймет, что его душа голодная, и пищей служат ни деньги, ни власти, ни женщины, ни работа, ни бизнес, и ни какие-нибудь вечеринки с бутылкой шампанского, а пищей служит поклонение. Поминание Аллаха, намаз, Куран, ураза, закят, следование за посланником Аллаха, подчинение родителям, хорошее отношение к жене, призыв к одобряемому, запрещение порицаемого, сказал один из праведников. Несчастны те, которые беспечны в отношении Аллаха, живут для этого мира, а сами так и не знают, в чем сладость этой жизни. Спросили его, а в чем сладость этой жизни? Сладость этой жизни – любовь к Аллаху и наслаждение этой любовью. Также мы поклоняемся Аллаху из-за желания попасть в рай и из страха попасть в огонь. Сказал один из тех, кто заблудился, один суфий, сам не зная того, что он заблудший. Человек, который поклоняется Аллаху из-за рая и страха перед огнем, подобен плохому работнику, который, если ему не платят, не работает, а если платят, работает. Но ученые отвергли это высказывание, сказав, поистине самые знающие, богобоязненные люди – это пророки и посланники. Они и то поклонялись Аллаху, просили у него рай. Как, например, пророк Ибрахим, алейхиссалям. Аллах передает его слова в Коране «Ваджаальни мин варасати джаннатин наим» «И сделай меня наследником благодатного рая». И даже сам Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, просил у Аллаха рая и защиты от ада. И он требовал это же от своих сподвижников, чтобы они просили рая у Всевышнего и защиты от огня. У имама Ахмада приводится хадис. Также этот хадис приводится у Абу Дауда, Тирмизи, Байхаки, Ибн Хиббана. Шейх Альбани сказал, что этот хадис достоверный. Абу Гурайра, ради Аллаху Ангу, рассказывал. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у одного из своих сподвижников. «Чего ты просишь у Аллаха во время своей молитвы?» Сподвижник ответил. «Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, я прошу Аллаха рая и защиты от огня, и не думай, что моя просьба к Аллаху будет лучше, чем твоя или просьба Мааза». Посланник Аллаха ответил ему, именно этого мы с Муазом у Аллаха и просим. Или как пришло в другом риваяте, разве мы у Аллаха, кроме рая и защиты от ада, просим что-нибудь еще? Ибн Каим сказал, несложно понять, что говорят одни и что говорят другие. Однако это нуждается в объяснении. Ошибка только в одном, рай или джанна. Называется джанна там не из-за того, что там деревья, реки, бассейны, вина и так далее, а джанна называется джанна там из-за того, что самое лучшее наслаждение там – это взгляд на лика Всевышнего. А суфии говорят, «О Господь, если мы Тебе поклоняемся из-за рая, то не заводи нас в него. Если мы Тебе поклоняемся из-за страха перед огнем, то заведи нас в него. А если мы Тебе поклоняемся только из-за того, что Ты заслуживаешь этого, то дай нам награду, взгляд на лик Твой». Эти заблудшие просят награду, взгляд на лик Всевышнего, а сами говорят, если мы тебе поклоняемся из-за рая, то удали нас от него. А ведь самое лучшее наслаждение в раю – это взгляд на Всевышнего. Четвертый вопрос, который мы разберем сегодня. Каким образом мы поклоняемся Аллаху? Ответ короткий. Мы должны поклоняться Аллаху так, как это узаконено Кораном и сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ибн Таймия, рахимахуллах, сказал, «Поклонение имеет две основы. Если поклоняешься, поклоняйся одному лишь Аллаху. Второе условие – делай это только так, как это делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Это и является смыслом свидетельства «Ашхаду ан ля иляха илляллах, ашхаду анна Мухаммадан абдуху расулю». Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и я свидетельствую, что Мухаммад – его раб и посланник. Первым свидетельством узнаем, кому поклоняться, а вторым свидетельством узнаем, каким образом это делать. Утверждая, что Мухаммад – посланник Аллаха и что он нас этому научил. И как пришло у Бухари и Муслим со слов Айши ради Аллаху Анга, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто сделает дело, на которое не было нашего приказа, то это дело будет отвергнуто». Поэтому каждый мусульманин должен следить за тем, чтобы его айбада, его поклонение соответствовало тому, с чем пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А то бывает так, что кто-нибудь из мусульман искренне всю жизнь поклоняется Аллаху, однако делал это не так, как делал посланник Аллаха, и в итоге Аллах не принимает его покаяние. Аллах сказал в своей книге: «Лиябльювакум айюкум ахсану амаля», чтобы испытать вас, кто из вас лучше делами. Фудайл ибн Аят, рахимахуллах, сказал по поводу этого аята: лучшие дела – это самые искренние и самые правильные. Самые искренние – только ради Аллаха. Самые правильные – только те, которые соответствуют тому, с чем пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Которые нужно делать только так, как это делал он, например. Человек поклоняется только одному Аллаху, нет ему сотоварища, искренне желая лика Господа своего. Он слышит азан на последнюю молитву, его глаза покрылись слезами, его кожа покрылась мурашками от мысли, что сейчас он станет пред своим Господом. Сразу понятно, что это искренний человек. И для того, чтобы улучшить свое поклонение, он вместо 4 ракатов читает 8 ракатов. Это дело сразу отвергается, так как пророк этого не делал. А в наше время люди только и вносят всякие нововведения в религии. Каждый день все новые и новые бидааты, какие-то зикры, маулюды, чтение суры Фатиха, тогда, когда ее не нужно читать. Еще много-много всяких изобретений. Имам Малик, рахимахуллах, сказал: «Аллах закончил, совершил эту религию со словами: «Аль-яума акмальту лякум динакум, ва атмамту алейкум ниамати». Сегодня я завершил для вас вашу религию и закончу для вас мою милость». И кто после этого вносит в религию что-нибудь такое, на чем не были ни пророк, ни его сподвижники, то пусть знает, что он внес новшество в религию Аллаха. И то, чего не было в религии во времена пророка, не может быть в религии сегодня. У каждого, кто вносит в религию всякие новшества, большая проблема. Поэтому Суфьян ас-Саури, учитель имама Бухари, сказал: «Шайтану любезнее, чтобы человек делал бида больше, чем большие грехи». Человек, совершая грех, знает, что это плохо, и когда-нибудь может раскаяться. А мубтади, или другими словами, человек, который поклоняется через нововведение, всегда думает, что он делает хорошо, что он на прямом пути, и продолжает носить в религию новшества, тем самым все дальше и дальше уводить себя с прямого пути без каких-либо покаяний. Однако, как нам узнать, на прямом пути или в заблуждении? Поэтому нам нужно спрашивать ученых, и прежде чем спросить, как кого-то, узнай, есть ли у него на самом деле знания, понимает ли он Куран или Сунну пророка так, как ее понимал сам пророк и его сахабы, или он сам погряз в бидатах и понимает религию так, как ему нравится. В наше время появилось много таких, которые любят говорить о религии, а сами невежды, заблуждения еще других заблуждают. Если спрашивать, что спрашивать того, кто действительно имеет знания, спрашиваем хадисов, факихов религии, чтобы не заблудиться. У имама Муслима и Бухари приводится хадис от Абдуллы ибн Умара, ради Аллаху анхума, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Через смерть ученых Аллах забирает знания. И так будет до той степени, пока на земле не останется ни одного ученого. Изберут люди руководителями себе невежд, будут их спрашивать, а те будут им отвечать без знаний, сами блуждают и других вводят в заблуждение». Пятое, последнее, о чем мы сегодня будем говорить: нет чрезмерности, нет упущения. То есть, как нам облегчить дорогу к поклонению, чтобы это было в рамках шариата, чтобы не было преувеличения и не было упущений или облегчений. А примером этому является следующее. Молодой юноша в начале своего духовного пути, только как стал на путь ислама, обязывает себя тяжелым поклонением, которое ему не под силу, как, например, выстаивание молитвы на протяжении всей ночи или пост через день. Этим самым он входит в религию сгоряча и суровостью, и результатом может быть только одно – он не выдерживает и оставляет все это. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине религия легка, и тот, кто будет усложнять ее, того она погубит. И поэтому будьте мягкими в религии, радуйте раем того, кто придерживается ее, и не отклоняйтесь от нее, и облегчайте, и не усложняйте, и используйте утро и вечер, и некоторую часть ночи». Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, зашел в мечеть, увидел веревку, привязанную к 2 столбам, и он спросил: «Что это?» Ему ответили: «Это веревка Зайнаб бинту Джахш. Она вешается на нее, когда устает в молитве». На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Молитесь тогда, когда чувствуете бодрость, а если захотите спать, то спите». Поэтому не говори: «Я буду молиться всю ночь напролет», так как ты не сможешь этого. И не говори: «Я буду всегда поститься», так как этого ты также не сможешь. В достоверных сборниках Бухари и Муслима приводится хадис от Анаса, ради Аллаху ангу. Он рассказывал: однажды к дому пророка, саллиллаху алейхи вассалям, пришла небольшая группа людей, чтобы спросить о поклонении пророка. И когда им рассказали об этом, они посчитали этого недостаточным и сказали: «Куда нам до пророка? Ведь Всевышний заранее просил ему все грехи, поэтому нам надо увеличить свое поклонение». И сказал один из них: «Что же касается меня, то я буду молиться всю ночь». Другой же сказал: «А я буду всегда поститься». А третий сказал: «А я не буду жениться». Услышав их слова, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О горе вам! Это вы те, которые сказали так-то и так? Поистине, я самый богобоязненный из вас, однако иногда я пощусь, а иногда ем. Иногда молюсь, а иногда сплю, и я женюсь. А кто не желает моей сунны, тот не из нас». Поэтому не облегчай религии и не преувеличивай в ней, а будь умеренным, держи золотой середины. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, всегда обращался к Аллаху с таким призывом: «О Господь мой, исправь мне мою религию, которая служит защитой от огня. Исправь мне этот мир, который служит местом моего проживания. Исправь мне мой тот свет, который послужит моим возвращением. Сделай жизнь мою увеличением добра во всем, а смерть мою отдыхом от любого зла». Мы не оставляем эту жизнь, просто мы уделяем внимание тому свету. И если твои дела в этой жизни будут искренними и соответствовать тому, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, то это и будет поклонением. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ля илляха илля ант, астагфирука ва атубу алейк.